По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбыли для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. Напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений. Плюс 7-925-888-948. И латинцы в одно слово «Говорит МСК». Бот. Продолжаем мы наши воскресные диалоги. Кстати, очень надеюсь сегодня на ваше активное участие. И сегодня у нас уже есть эксперт на связи. Замечательно. Я продолжаю цикл программ, в которых мы разговариваем не с супер-пупер специалистами, а вот, как раньше говорили, с людьми из народа. Знаете, мне, кстати, очень нравится вот наша передача, в том числе тем, что в ней есть возможность высказаться людям, которые в первую очередь сами несут ответственность за тот успех и улучшение в здоровье, которые с ними произошли. И вот сегодня с нами на связи Максим Горбачев. Я имею основание представить его как фитнес-инструктора, но в первую очередь это, знаете, вот такой Кулибин, то есть человек, который просто в какой-то момент взял и пересобрал себя, свою жизнь и неожиданно стал докой, да, как раньше говорили, в вопросах трансформации тела. Максим, слышите ли вы меня?
Добрый вечер, Илья. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Да, всех вас прекрасно слышим.
И мы вас замечательно слышим. А расскажите, пожалуйста, ну, в двух словах мы будем подробно говорить, но в двух словах для затравки вашу историю.
Ну, в двух словах моя история. То есть я буквально несколько лет назад был весьма тучным молодым человеком, но мне это в жизни, в принципе, никак не мешало. Ну и в какой-то определенный момент поменялось, наверное, мировоззрение, и захотелось выглядеть лучше. Ну и с тех пор я начал вот этот тяжелый тернистый путь.
Нет, ну давайте теперь подробнее. Весьма тучным. Прошу прощения, каким? Какой цифрой похвастаться вы можете? Хотя я много говорю о том, что цифры — это не определяющее в нашем здоровье и весе, но все равно как бы от них мы отталкиваемся, так или иначе.
Ну вот смотрите, при росте 1,83 м мой вес составлял 112,5-113 килограмм. Угу. Это без какой-то выраженной гипертрофии мышечной, то есть, в принципе, я спортом тогда особо не занимался.
Давайте сразу будем переводить на язык, понятный людям. Весили вы 112 килограммов, что, в общем-то, не так уж и много, по мнению разных людей, да, для особенно нашей, как бы, страны, но при этом такой мышечной основы внутри этого не было. То есть вы со своими 112 килограммами были еще и такой, как бы, рыхловатый мужчина.
Именно так.
Угу. Так, и что же вы получили на выходе?
Сейчас я вешу, ну, вес колеблется, там все что угодно может быть, вплоть от накопленного гликогена в мышцах и колебаний воды. Сейчас я вешу 91-92 килограмма.
Угу. А по химическому составу тела как-то отслеживаете?
Да, отслеживаю. У меня достаточно неплохая сейчас мышечная гипертрофия есть. И, опять же, даже визуально можно сказать, что я сейчас выгляжу лучше.
Друзья, вот если кто не знает, запомните, когда собеседник начинает употреблять слово гипертрофия, ну, то есть значительное увеличение, это такой маркер, что этот человек, скажем так, как минимум заигрывает с культурой бодибилдинга. Вот, уже на основании этого можно понять, что основу вашей практики составляли силовые тренировки. Я прав?
Я скажу так, скорее всего, ну, на начальном этапе можно сказать, что именно так, да, но по факту то, что я сделал для себя вывод, все-таки питание сыграло более важную роль.
Мы об этом поговорим, но тема, заявленная нами, ну, я же, конечно, стараюсь хайповать, да, и опять-таки не секрет, что с моими гостями мы предварительно связываемся и определяем, что именно будем обсуждать, и вот тема сегодняшней встречи была заявлена как «Похудел вопреки советам врачей». Да, и вот как бы прежде чем говорить про ваш успешный опыт, давайте поговорим, а что не так было с врачами, с вашими попытками с ними подружиться.
Смотрите, вкратце, ситуация какая. Когда я уже начал этот путь, когда я стал интересоваться, как можно понизить массу тела, я в первую очередь начал пробовать, ну, абсолютно такие, знаете, ненавязчивые, простые методы. Там, ограничивать определенное потребление продуктов, там, периодическое голодание, ну, и всякие маленькие трюки, которые, в принципе, могли бы понизить, как-то сдвинуть точку с мертвого места.
Погодите, но... давайте не будем торопиться, это же все очень интересно. А что не так? Вот вы говорите, понизить определенные, ну, как бы, определенные продукты. Да, но мы постоянно слышим «откажись от сладкого» или там «откажись от быстрых углеводов» или там «откажись от углеводов вообще» и вес полезет вниз. И, кстати, у некоторых так и происходит. А почему вы так пренебрежительно об этом отзываетесь?
Смотрите, если взять современные исследования, те же самые метаотчеты на том же самом PubMed, очень много исследований есть о том, что, в принципе, неважно, что мы едим, мы не будем набирать вес, если мы не выходим за норму калорийности, и мы будем худеть, если мы держим дефицит калорийности. Uh-huh. А там уже каждый человек подбирает сам продукты под себя. Как ему лучше, на чем худеть или набирать массу?
То есть, если мы, например, откажемся от углеводов, да, и будем есть только, не знаю, салат и клетчатку и какую-нибудь высокобелковую пищу наворачивать, но будем употреблять этого достаточно много, все равно с весом у нас будет все то же самое.
Абсолютно верно. Никакая диета, никакая методика не будет работать именно на похудение, если нету такого слагаемого, как дефицит калорий.
Окей, а что тогда не так с периодическим голоданием? Здесь-то вроде бы мы 100% вписываемся в этот алгоритм. Там разгрузочные дни, интервальное голодание, когда мы делаем паузу там 8-10 часов и не успеваем, элементарно не успеваем поесть вот в это время?
Вот смотрите, скажу опять же свое мнение по этому поводу. Если мы делаем интервальное голодание и находимся в поддержании калорийности или ни в чем себе не отказываем, то мы не будем худеть. Интервальное голодание работает точно так же при соблюдении дефицита калорий.
Ну, то есть вот я слышу, что вы пошли по такой самой, что есть, линейной логике, да, как бы без попыток заигрывать с, как я это про себя называю, алхимией, там, попытка подобрать продукты себе по составу крови или, значит, какими-то действиями спровоцировать такие биохимические процессы, что они будут там поджирать и поджигать внутри тебя энергию. То есть вот как бы действуем, как там в логике советского анекдота, да, что там, как бы, там военным поручили поймать зайца, они там половину леса спалили, значит, вторую половину забили призывниками, заяц был пойман. Вот то же самое у вас с вашим весом произошло, да?
Ну, смотрите, почему я говорю именно просто о дефиците калорий без каких-либо дополнительных ухищрений. Я проводил, можно сказать, над собой эксперимент, да, я себя вводил в кетоз, то есть, грубо говоря, пробовал кето-диету. Угу. На поддержание калорий она не сработала, но самочувствие осталось хуже. То есть я пробовал, как это называется, белково-углеводное чередование. То есть, опять же, на поддержание калорий, не на дефиците. Я на нем сидел 2 месяца, и что вы думаете? Тоже.
Барабанная дробь.
Вес не уменьшился.
Ну, а может быть, я рискну предположить, у вас изменился состав жира, а просто там, не знаю, вы употребляли эту пищу соленой, и у вас воды накопилось?
За этим я тоже весьма внимательно слежу. Именно за, так сказать, пребыванием и убыванием воды в организме. Нет, взвешивание происходило примерно в одинаковых ситуациях. И вес оставался неизменный.
Так, ну, смотрите, мне наша беседа уже напоминает тоже там один известный анекдот про человека, которого я имею честь знать лично, нам про, что два гопника в темной подворотне спросили у Анатолия Вассермана, который час, и неожиданно для себя получили высшее техническое образование. Можно вот то же самое, но на пальцах. Вот вы говорите, вот я был крупным, да, и теперь давайте скажем, и ел то-то и то-то в таком-то количестве. Значит, я пошаманил, у меня не получилось, и вы говорите, я вышел на дефицит калорий. Что вы стали есть, сколько и когда?
Это самое интересное. То есть, грубо говоря, начал с самого простого. Единственное, что хотелось бы немножко отмотать назад, перед диетой, перед тренировочным процессом, все-таки... Когда вот эти трюки мне не стали помогать в снижении веса, меня один коллега посоветовал, говорит, а ты попробуй сдай кровь на гормоны. Угу. То есть общий анализ крови и гормональный.
Ну вот смотри, алхимия вот эта, которую я говорю, да? Вот сейчас добрый доктор придет, тебя, значит, просветит, подсчитает, взломает твой код и расскажет, как и что кушать. Так, и чем это для вас обернулось?
В итоге я сдал необходимые анализы, увидел определенные, так сказать, нереференсные значения, пришел к врачу, на что...
Опять, доктор... давайте будем переводить, значит, как бы, друзья, если вдруг кто-то из вас пока не дошел до кабинета в диагностике, а в принципе, кстати, я уже подозреваю, что мы сейчас что-то начнем критиковать, но мы будем критиковать отдельные практики, а вообще регулярно, там, раз в год, раз в полгода по определенным критериям мониторить свое здоровье, ну, нужно и даже необходимо. И вот когда вы по совету врача, по совету терапевта пойдете и сдадите анализы, вам их распечатают на бумажке, в табличке, и вот там будет написано референсные значения, нереференсные значения. Нереференсные значения даже обычно цветом выделяются. То есть это то, что выходит за рамки нормы, диапазона нормы, либо ниже, либо выше. И вот здесь начинается самое интересное. Если ты ходишь сдавать нужные тебе анализы по советам ответственного врача в какую-то качественную лабораторию, то в итоге, ну, эти данные позволяют о тебе составить адекватное представление. А если ты вдруг попал в какую-нибудь, скажем так, коммерческую секту, которая тебе советует какой-нибудь экзотический анализ, и тем более, если они там проводят его сами, и вот там вылезает непонятная какая-то штукенция про то, что вот красным цветом... Дружок, а у вас-то минтрохромиды какие-нибудь там, дендро, там, не знаю, те самые выше нормы, и ты хватаешься за сердце, и тебе впаривают какие-нибудь либо таблетки, либо облучение, либо что-то еще. Но это я сейчас как бы крайности рассказываю. Теперь, Максим, расскажите, что было у вас?
Ну, в итоге я получил на руки анализы, увидел, что какие-то значения у меня выше из референсов, какие-то наоборот не дотягивают до них. Угу. Вот. Я, грубо говоря, обратился к профильному доктору, к эндокринологу. Я пришел на прием, она посмотрела анализы, сказала, да, у меня есть определенные проблемы. Вот, грубо говоря, там был переизбыток инсулина, то есть преддиабет второго типа, можно так это назвать. Uh-huh. И там был очень сильный дефицит гормона тестостерона. Uh-huh. Вот, на что она мне, ну, можно сказать, сразу прописала гормонозаместительную терапию.
Ого, ничего себе.
Вот, и толком она мне не объяснила, для чего это делается и как это делается. Прописала она мне на 2 недели. Я, недолго думая, ну, врачам надо доверять, я начал эту терапию. Mm-hmm. В итоге, по прошествии 2 месяцев, она сказала, что после этой терапии, вы, говорит, сдаете анализы, и у вас свой, говорит, природный тестостерон в идеальных референсных значениях.
Ну, как говорите, раз, когда ты вводишь гормонозаместительную терапию, первое, как реагирует организм, он перестает производить свои собственные гормоны, или я как бы...
Так вот, смотрите, а я-то про это еще не знал. Я еще не вникал, я это не изучал. Я уже начал...
То есть это то, на чем палятся все культуристы. Вот это то, что я упоминал, но я повторюсь, друзья, когда вы смотрите в интернете фотки супер-гипер накачанных мужиков, и вам кажется, что у них тестостерон прет и льется из ушей, на самом деле у большинства этих культуристов преобладает в теле женский гормон, Потому что они сидят на инъекциях тестостероновых, и их собственный организм перестает производить их мужские гормоны. Понятно, что сейчас там начнут мне писать люди, которые этим спортом занимаются, и будут говорить, что вот у наших супер-пупер-профи они там это все уравновешивают. Но, друзья, будем честны, таких единицы. Если мы говорим про вот основную массу, которые еще в залах там из-под полы покупают эти инъекции, то у них у всех как бы проблемы именно с мужским гормоном, и дальше вот просто вплоть до, опять-таки, я общался, ну, как бы с врачами, спортивными врачами, ну, вот то, что у очень крупных мужчин там деформация сосков по аналогии с женскими и прочее, 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 вот то же самое происходит у этих, как бы, культуристов на инъекциях. Да, Максим, вы простите, что я вас так перебиваю, просто я стараюсь, чтобы наша беседа, она имела как можно больше зацепок для наших слушателей. И, в общем, вы с подобным столкнулись, да?
Да, то есть, да, ну, там дозы поддерживающие, естественно, как впоследствии я понял, там назначались дозы именно чтобы фон гормональный, именно тестостероновый, был в пределах референсных значений. Вот, 2 месяца я все это поделал, как она мне сказала, потом сдаю анализы и понимаю, что у меня тестостерон находится вообще в нулях. То есть у меня его нет, организм у меня его вырабатывать перестал. Придя к доктору и сказав, почему так, она сказала, значит, должно пройти время, чтобы в организм вошел в норму, не переживайте, типа, все отменяйте, потом сдадите и увидите, что все хорошо. Но тут, грубо говоря, я уже забил тревогу, и мне посоветовали, ну, очень многие знают, специальный форум, где есть спортсмены российские, они русскоговорящие, общаются на этом форуме, и там, грубо говоря, была такая тема — разбор анализов.
Слушайте, работает, ну, если форум как бы компетентный и работающий, ну, давайте назовем его вслух, уж поверят слушатели, что это не какой-то product placement, а ваш личный опыт.
Ну, вот, это есть очень старый такой форум, называется Docha.com. Угу. Изначально он создавался для продажи стероидных лекарств каких-то.
Ой-ой, нет, это мы не одобряем.
Для спортсменов, но в итоге там начали обсуждать тренировочные планы, там люди начали обсуждать проблемы с гормонами и так далее. Вот, я написал в профильной теме, и мне там местные специалисты сказали, что надо сделать то-то, то-то, то-то. Я сидел на определенных лекарственных препаратах, то есть и через несколько месяцев я сдаю анализы и понимаю, что у меня гормоналка пришла в норму. Причем мы исправились изначальные косяки, которые были выявлены именно в первом анализе. Вот. И могу сказать, что поменяв просто гормональный фон в нормальное русло, да, у меня за то время без соблюдения всяких диет или там не перетренировываясь, у меня вес сам по себе пошел вниз. То есть примерно около 5 килограмм.
Ну, то есть потерял... давайте мы сделаем первый вывод из вашего опыта. Во-первых, друзья, смотрите, что я здесь слышу для себя, что, конечно, во все нужно вникать самому. То есть когда мы говорим про свой организм, я не устаю повторять. Вот если вы зайдете в интернет на автофорумы, где люди обсуждают, там, не знаю, отечественные автомобили, которые не очень сложные по своей конструкции, да, и то десятилетиями они ухитряются выяснять, а как, какое масло сочетается с каким, не знаю, там, бензином, какие поставить прокладочки, то сё, колбасё, при том, что наш с вами организм в сотни тысяч раз сложнее, чем даже какой-нибудь навороченный современный компьютерный автомобиль, Тесла какая-нибудь, не говоря уже про там Ладу, Жигуль там, или Запорожец. Да? Но при этом люди, которые готовы, я сейчас про мужиков говорю, вникать в разного рода тонкости работы собственного двигателя, пренебрегают вопросами, а как работает их сердце, а как влияет питание на ткани, из которых в том числе сердце состоит, да, а как гормональный фон влияет на настроение и прочее, прочее, прочее. Вот здесь, друзья, к сожалению, в это все надо вникать. И я, когда там встречаюсь с разного рода экспертами, единомышленниками, периодически твержу, что мне кажется, рано или поздно мы придем к глобальной реформе образования, когда все наше обучение в школе будет строиться вокруг анализа и изучения своего собственного тела. Когда мы будем арифметику проходить не подсчитывая поезда, которые идут там слева направо, справа налево, да, а подсчитывая калории, которые нужны такому-то или такому-то человеку, да. Когда мы химию будем проходить не просто на мухах, дрозофилах, а понимать, как это влияет на наше собственное здоровье. Но пока такого не произошло, к сожалению, это приходится делать самостоятельно. И вот здесь, мне кажется, Максим дает отличный пример такому, при том, что... Максим, какое у вас профильное образование, если не секрет?
Информатика и вычислительная техника.
А, ну вот понятно, все-таки, да, все-таки вот есть, был, как коммунисты говорили, у вас базис. И вот мы делаем вывод, нужно стараться сделать, привести в норму свои гормоны. И вообще, как бы, уделить этому внимание. Но если вы следуете советам врачам и что-то, как вам кажется, идет не так, не бояться искать какой-то альтернативной методики, но тоже внутри и в рамках доказательной медицины. Окей, зафиксировали. Нормализовали вы свой гормональный фон. Молодец. Что дальше?
Ну, дальше мне стало все это очень интересно. Я стал как можно больше изучать информации по тренировочному процессу, по биохимии человека, по, грубо говоря, диетам, питанию и так далее. Я просто стал впитывать, читать, изучать. И к определенному времени, когда я накопил определенную такую фундамент знаний, мне друг подсказал, говорит, слушай, говорит, ты столько всего знаешь, а почему, говорит, ты не дойдешь до конца, почему, говорит, ты не похудеешь еще сильнее, чтобы намного лучше выглядеть. И вот он решил со мной поспорить. И мы поспорили, что к определенному дню я буду весить столько-то, столько-то килограмм. Вот, я помню, это было в позапрошлом году, в конце июля, начале августа спор мы с ним это затеяли. Вот, тогда я весил около 106, может, 107 килограмм. В итоге 31 декабря, это примерно спустя 5 месяцев, я стоял на весах 93 килограмма.
Угу. Так, и как вы такого результата добились? В этом был какой-то элемент членовредительства, страшных пыток и экспериментов над собой?
Ничего. Ну, самая страшная пытка – это заставлять и приучать себя меньше кушать.
Угу.
Вот, ей-богу, самое тяжелое, с чем я столкнулся, то есть все началось с простого, то есть с подсчета своего рациона, когда ты не соблюдаешь дефицит калорий, ну, как ты привык кушать каждый день, да? Есть же самый простой, грубо говоря, так сказать, пинок для похудения, то есть называется минус 10%. Ты в течение недели подсчитываешь весь свой рацион, угу, который ты съедаешь, находишь среднее арифметическое по калорийности, что ты наедаешь в день. От него вычитаешь 10%, и соблюдаешь вот этот дефицит 10%. Потом снимаешь еще 10%, потом еще 10%. До тех пор, пока ты не дойдешь до нормы, которую должен съедать для поддержания. А там уже, если хочешь худеть, начинаешь понижать еще ниже, еще ниже, еще ниже.
Ох, вот не знаю, этот бы совет я не решился давать людям, потому что, мне кажется, очень большой как бы соблазн и угроза скатиться вот в дефицит по калориям ниже вот базового обмена веществ, а там уже и до расстройства пищевого поведения недалеко.
Ну, смотрите, Илья, есть определенные же рамки. Вот, насколько я знаю, да, мужчине меньше 1700 калорий в день уже не рекомендуется кушать. Вот. Когда я уже, грубо говоря, доскидывал самые последние килограммы, там, с 95 до 93, да, я сидел на этих 1700 калорий, но недолго. По факту, в более высокой калорийности я худел.
Ну, я... с вами соглашусь. Здесь единственное, мне кажется, что надо стараться переводить вот эти абстрактные цифры в какие-то реалии, потому что вот буквально сегодня был свидетелем, и постоянно вижу такие примеры. Семья, мама, сын и маленькая дочка, дочке, по-моему, годика 4-5, в кафе, и мама покупает дочери стакан 300 миллиграммов какао. А я знаю это кафе, там какао готовится на шоколадном сладком порошке, заливая как с молоком. То есть там калорийность этого стаканчика, я думаю, где-то 600 килокалорий. Для 5-летнего ребенка это все равно, как если бы взрослый человек выпил, наверное, кастрюлю. Понимаете? Вот как бы сладкого вот этого пойла. А, то есть на ребенка, кстати, не, вы удивитесь, возможно, но до революции гимназистам запрещалось посещать кафе. Ладно, извините, прервемся на новости и продолжим после рекламы.
По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена».
Большая перемена. Илья Переседов у микрофона. Мы продолжаем. У меня на связи Максим Горбачев, человек, который начал заниматься собой и трансформировался не только в более здорового, но и, в общем-то, даже новую специальность для себя обрел. Максим, вы нас слышите?
Да.
Прежде чем мы с вами продолжим общаться, прочитаю несколько сообщений из нашего телеграма. Вот соглашаются с вами, подтверждаю, пишет человек по имени Нилс Михаэль. Сам весил 104 килограмма, начал есть меньше, иногда не ужинать. Через 4-5 месяцев минус 10 килограммов, сейчас 92. Ну, друзья, это очень здорово, но напоминаю, опять-таки, что вес – это большая условность. То есть какой-нибудь, не знаю, ну, штангист, да, как бы большого веса, но с хорошо развитым телом, функционально будет более здоровым человеком, чем какой-нибудь офисный работник в пределах нормы своего веса, но с деформированными мышцами, с ослабленными легкими и так далее и тому подобное. Поэтому, если вы снизили свой вес, замечательно, но не останавливайтесь на этом, пожалуйста, да, не превращайте в идола цифры на весах. Используйте это как трамплин для того, чтобы лучше свое тело узнавать, больше начинать двигаться. И здесь как раз следующая цитата будет у меня из YouTube-канала. Привет всем, кто нас там смотрит. Человек по имени Шарко пишет: «Делайте зарядку, нет зарядки, нет сил». Вот я надеюсь, что нам сейчас Максим расскажет что-то про свой опыт, зарядку или нет. Очень смешные некоторые сообщения попадаются, знаете, заставляют меня вспомнить, был в свое время такой анекдот, когда сотрудники фабрики Балабановской по производству спичек получают письмо: «Я 30 лет считаю спички в вашем коробке, в ваших коробках, там их то 110, то 115, то 124, вы там что, сумасшедшие все, что ли?» Вот, значит, очень мне нравится, когда наши слушатели иронично реагируют на то, что я говорю. Вот слушатель Вадим обратил внимание на то, что я прошелся на тему автосервисов и написал вопрос, что ему нужно сделать ТО 90 тысяч на Volkswagen Tiguan. Решил впервые не ехать к официальным дилерам. Стала большая проблема. Выбор масла. Допуск 520, 505 или 504, 507. Ну, мужики, кто знает, напишите, пожалуйста, я Вадиму отвечу. Вадим, от себя могу сказать, что не надо вообще Volkswagen Tiguan догонять до 90 тысяч километров. Я думаю, что на 50-70 можно его уже как бы продавать, пока он в цене не просел, и брать что-нибудь новое. А по нынешним временам возьмите себе китайца, и в общем-то, не будет у вас бед. Для сброса веса Сергей Михайлович, наверное, пишет: кроме дефицита калорий, важно никогда не вводить организм в состояние голода. Почему? Потому что, чувствуя голод, организм замедлит обмен веществ, и все, что давали три котлетки, стал давать одна. Вес не уйдет, организм нужно обхитрить в самом хорошем смысле. Отвечает Максим Горбачев. Максим, вот у вас есть возможность отреагировать. Ну, не про Тигуан, не, кстати, про Тигуан, если знаете, скажите, но вот про тему голода. Вот. У меня нет однозначного мнения на этот счет, потому что, во-первых, не до конца знаю, что мы называем голодом. С медицинской точки зрения голод — это одно, с эмоциональной — немножко другое. Вот. Как вы себе на этот вопрос отвечали? Был голод в вашем случае или нет? И допускаете ли вы себе состояние голода?
Голод был очень сильный. То есть первое время приходилось к состоянию, что ты хочешь постоянно кушать, в прямом смысле привыкать.
Но вот видите, вот здесь опять-таки вопрос терминологии, потому что если вы говорите, что вы не опускались ниже там 1700 калорий в сутки, да, то есть не входили в опасную для вас зону базового обмена веществ, то то, что вы испытывали, это не был голод, это был острый неудовлетворенный аппетит. Немножко как бы другая ситуация.
Давайте назовем это так. Но тем не менее, когда понижается калорийность рациона, очень меняется именно состояние организма. Я становился более агрессивный, грубо говоря, появлялась какая-то слабость. Но со временем ты к этому привыкаешь. То есть через месяц, когда я уже примерно убрал 20-30% калорийности питания, я, в принципе, не замечал это чувство голода.
Вы можете сказать, вот от чего вам пришлось избавиться? Ну, такой наглядный пример. Вот я честно признаюсь, я тут на днях общался с человеком, который, ну, он вообще с 200 килограммов опустился до, там, 95, по-моему, сейчас, там, феноменальное что-то. Но у него была просто катастрофическая ситуация. Он через день употреблял по 10 литров пива. В сутки, 10 литров в сутки он выпивал. Можете себе представить? Да? Как, то есть я не могу, то есть если меня такое заставить сделать, я, наверное, в тот же день умру. А у него это происходило месяц от месяца. Ну и таким образом вот он набрал такой огромный вес. Вот. Ну, у вас-то ничего такого не было. Вот из наглядного от чего пришлось отказаться?
Ну, смотрите, тут надо, грубо говоря, подстраиваться сам под себя, от того, что ты любишь кушать и что ты можешь кушать. То есть первое время, когда там 10-15% был дефицит, кушал практически все. Единственное, что в меньшем количестве, подсчитывая детально каждую калорию, каждый грамм, что я съел. Но потом, когда я уже начал подходить к более низким цифрам калорийности, уже приходилось сделать выбор. То есть я искал блюда, искал продукты, которые при том же весе будут менее калорийны. Также искал определенные лайфхаки, потому что представьте ситуацию, да, ты поделил, грубо говоря...
Ну, давайте уточним, то есть вот, например, овощной салат со сметаной и овощной салат с йогуртом, не сладким, да, это два разных блюда с точки зрения калорийности, причем по вкусу они могут быть очень близки, а по своему химическому составу очень разные. И, естественно, блюдо с йогуртом, оно будет больше способствовать нормализации вашего веса при условии, если вы будете этому следовать, ну, в интервале хотя бы там от 3 до 5 месяцев.
Но согласитесь, ведь бывает ситуация, когда человека воротит и от йогурта, и от сметаны. Он не может есть ни тот, ни другой продукт, он просто кладет майонез. Но, чтобы не набрать калорий и уместиться в свою калорийность дня, он просто может тот же самый салат с майонезом съесть меньшее количество. Там не 250 грамм, а 150 грамм.
Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
И объем желудка занять, то есть чтобы не было чувства того, что не наелся. Это объем желудка занять продуктами менее калорийными. То есть в моем случае как было. Бывают такие ситуации, когда придут гости или родственники, закатываем там стол какой-то, что-то начинаем готовить, и ты понимаешь, что вот к 5 вечера у тебя все калории съедены, у тебя осталось на день там 200-250 калорий, а кушать ты перед сном, ну, в вечернее время все равно захочется. Я нашел решение абсолютно примитивное, но эффективное. Я просто стал кушать квашеную капусту. Там 18 калорий.
Слушайте, про квашеную капусту мне давно хочется сделать просто отдельный выпуск, отдельный сюжет, потому что, друзья, вот это реально, как сказать, вот то, чем мы обладаем, мы этого не ценим. Причем самое интересное, что за рубежом, вроде бы мы сейчас уже отказались от такого преклонения перед зарубежьем, но все-таки там последний писк нью-йоркских диетологов – это там ферментированные продукты. А вот про них читают лекции. Значит, специалисты по ферментации получают большие деньги за свои семинары. На самом деле ферментированные продукты – это обычная наша, например, квашеная капуста, в которой, между прочим, витамина С гораздо больше, чем в апельсинах. Поэтому, когда вы говорите, там, думаете о том, что вот там зимой или накануне весны вам нужны витамины, ешьте смело квашеную капусту, но именно квашеную, не маринованную, не засыпая ее большим количеством сахара, не заливая ее тоннами масла, хотя маслица, конечно, добавить можно и нужно. И вот сейчас не знаю, как это отреагирует Максим, но, на мой взгляд, квашеная капуста с парой кусочков тостов из цельнозернового хлеба — это замечательный и здоровый перекус.
Ну, вполне себе, вполне себе. Но в большинстве случаев, то есть я квашеную капусту употреблял с куриной грудкой. Грубо говоря, квашеная капуста, она же небольшое количество углеводов содержит. Грудка содержит белок. В принципе, полноценный прием пищи. На 550-600 калорий можно себе организовать.
Так, Максим, готовьтесь рассказывать сейчас про все-таки опыт своих физических занятий и тренировок, да, а также как они связаны с психологией нормализации веса. А я тут плесну керосинчик в холивар. Дело в том, что один из наших слушателей с не очень-то русским именем Дариус пишет: «Илья, простите, но от слова «кушать» каждые 3 секунды исчезает польза всей информации. Можно ли звать спикеров, которые знают о существовании слова «есть»?» Нет, Дариус, на самом деле, если бы у меня была возможность проводить стартовый тест у экспертов на знание русского языка, я бы отдавал предпочтение тем, кто использует прекрасное русское слово «кушать», потому что у меня даже есть клуб любителей этого слова, причем туда входят известные драматурги, киносценаристы. Я готов стоять-то как бы на улице с плакатом: «Слово «кушать» замечательное, прекрасное, поэтичное, благозвучное». Как раз едят, на мой взгляд, собаки во дворе, а люди кушают и вкушают. Это библейское слово, так что не поддадимся мы на вашу провокацию. Максим, отдельное вам спасибо за то, что вы это слово любите и используете. Теперь давайте поговорим про физическую активность.
Так, тренировочный процесс, правильно понимаю?
Да.
Ну, суть какая? То есть как поменялись мои взгляды на тренировочный процесс? Если вспомнить студенческие, юношеские годы, как был? Приходишь в тренажерный зал, подходишь к тренеру, спрашиваешь, как тренироваться. Он говорит: вот, самое эффективное, сплит 3 раза в неделю по одной мышечной группе в день. То есть в понедельник, к примеру, грудь, среда – спина, пятница – там ноги плюс плечи. Пресс можно как бы делать...
Добивай в конце, когда останется время. Прям,
ну, да, да,
эти,
да,
слова вписаны в сердце каждого человека, который в 90-е ходил в качалку. Так.
Вот. Но сейчас более современные взгляды говорят, что по такому принципу имеет смысл тренироваться только спортсменам, которые употребляют андрогенные анаболические стероиды. Если человек не балуется такими вещами, то лучшая методика, по которой он может выглядеть красивым, набирать мышечную массу и растить силовые свои параметры, это сейчас везде рекомендуется full body. То есть мы прокачиваем каждую тренировку все тело.
И в основе своей вот это все-таки работа со своим весом или же какие-то, значит, эти самые... снаряды?
Тут все зависит от фантазии. Но если, к примеру, человек-новичок, который, в принципе, не держал никогда ни штангу, ни гантелей, лучше, конечно, начинать с тренажеров, потом постепенно переходить к своему весу, уже со своего веса переходить к каким-то нетяжелым гантелям-гирям, и уже после этого, когда организм немножко окрепнет, переходить уже к более серьезным упражнениям со штангой.
Окей, ну и вот тут же справедливо мне замечают: грустно считать калории, с ума сойдешь. Кто-нибудь скажет, что скучно ходить в качалку, смотреть на эти лица, не знаю, не симпатичных и не близких тебе людей. Что мы им на это скажем? Можно ли довольствоваться одной зарядкой? И вообще, делаете ли вы зарядку? И как вообще этот процесс у вас теперь происходит? Действительно ли вы выходите из дома и с собой в сумку кладете весы? Я реально видел, вот есть люди такие, которые приходят в кафе и начинают чуть ли не каждый салатный листик взвешивать, сколько там он весит на этих его домашних весах.
Ну, отвечу так. По поводу взвешивания еды постоянно. Это становится привычкой. Грубо говоря, первые несколько дней, да, это неудобно, там, может, недель. Но потом ты просто начинаешь на автомате все это взвешивать. По поводу того, хожу ли я с весами в ресторан, я скажу так. Вот сейчас, находясь на поддерживающей калорийности, да, не особо принципиально соблюдать прям очень-очень жесткие рамки калорийности. То есть, если я иду в ресторан, ну, в принципе, я могу на глаз оценить, какая калорийность у блюда и какой вес у блюда, и в голове примерно посчитать, сколько калорий я съем.
В какой момент это у вас появилось? Сколько времени понадобилось на такую адаптацию?
Ну, можно сказать, 2 года.
Ну, 2 года – это такой серьезный срок, конечно. Это вот в очередной раз подтверждает, что вот я говорю, друзья, если вы хотите заметно что-то поменять в своем организме и в своей внешности, то тоже жду уже сейчас вопроса от Вадима про домостроительство, потому что приведу пример из архитектуры. Да, если вы захотите построить себе загородный дом, не получится просто куда-то занести деньги и получить на выходе готовый коттедж. Ну, либо он будет стоить там в 5 раз больше рынка. А так вам нужно будет во все вникать, понимать общие принципы, или вы там купите дом в низине, его весной затопят, да, если вы не уделили внимания дренажу и так далее и тому подобное. Все мои знакомые, которые живут в хороших и дорогих домах, они строили их от там 3 до 5 лет, и, в общем-то, каждый из них получил, скажем так, специальность прораба. Вот у нас, к сожалению, профессия health-коуча, life-коуча, то есть человека, который знает общие принципы процессов, из которых складывается здоровье человека, и способен их консультировать в этом и ими управлять, их не очень много, но это такой аналог прораба, и здесь вот тоже приходится становиться самому прорабом своего здоровья. И как для нас естественно положить там от 3 до 5 лет, чтобы заиметь дом, где вы потом будете жить десятилетиями, будут приезжать ваши дети, вы будете приглашать гостей и так далее, точно так же естественно и правильно в какой-то момент, желательно, конечно, переступив порог 30-летия, но вот, кстати, мужчина, который с 200 килограммов похудел до 85, вот о котором я упоминал несколько минут назад, он начал это делать в 52 года, друзья, в 52 года, и как бы прекрасно себя сейчас чувствует, и у него началась вторая молодость, и он, в общем-то, полон очень амбициозных планов. Поэтому здесь, если вы не уложились в интервал от 35 до 40, ничего страшного, это можно делать хоть в 70. Но надо быть готовым, что на 1.5-2 года это для вас станет темой номер один. Нужно быть готовым, что что-то будет не получаться, или то, что получается у других, с вами себя ведет немножко иначе. Вот, оно на выходе все равно того стоит. Ну и, Максим, что теперь? Значит, я понял, вы на глаз научились определять примерный калораж. По физической активности вы превратились в такого одержимого фитнесом человека?
Ну, как окружающие меня люди говорят, да. Что очень много тем, на которые я разговариваю, очень много информации, которую я впитываю, она вся связана именно с фитнес-тематикой.
Угу. Ну, а как вы это для себя объясняете? Это одержимость или это такое вот как бы хобби, через которое вы стали себя как-то проговаривать, проявлять?
Ну, как сказать, мне постоянно интересно. То есть я постоянно пытаюсь узнать что-то новое попробовать и так далее. То есть, скорее всего, да, это одержимость. Потому что пока что я не остыл ко всем этим фитнес-знаниям.
Ну и в итоге вы, собственно, получили профильное образование, насколько я понимаю, да?
Да.
Кстати, а расскажите... Расскажите в двух словах, это вот чтобы наша программа была полезна не только в контексте здоровья. Я, вот опять-таки вы мне рассказали, что у вас была ситуация, компания, в которой вы работали, ушла с российского рынка. Я так понимаю, что вы стали формально безработным, да? И что по какой-то госпрограмме вам удалось это получить бесплатно?
Да, есть такая государственная программа, называется «Содействие». Если вы официально подтверждаете, что вы безработный и стоите на бирже труда, то вы можете выбрать специальность и получить дополнительное образование.
Друзья, услышали? Вот так сейчас невольно случился пиар социальных госпрограмм, которые есть в России, как «Содействие» называется, да?
Да, содействие.
Значит, если вы официально безработный, если вы, ну, кстати, я по себе знаю, если вы при этом еще пенсионер, не еще, а если вы или безработный, или пенсионер, или женщина в декрете, вы можете посмотреть на программу содействия, выбрать университет и получить там специальность, не только там инструктор по фитнесу, там есть другие, и как бы электронной коммерции, другой у меня знакомый программирование сейчас изучает. Посмотрите, пожалуйста, ну, как бы от нашего государства не очень много получается как бы бесплатно поиметь, но вот это, на удивление, оно работает. Вот. Ну что ж, спасибо огромное, Максим. Спасибо большое. Я надеюсь, что ваш пример вдохновит многих. Причем, мне кажется, что он интересен двояко. С одной стороны, то, что это можно сделать как-то, условно говоря, самостоятельно. И здесь, как там говорит хорошая поговорка, не боги горшки обжигают. Но с другой стороны, чтобы это случилось и состоялось, нужно очень большое вовлечение. Значит, напоминаю, был Максим Горбачев, вот такой, как я про себя назвал, кулибин, да, как бы из сферы ЗОЖ, но при этом уже теперь дипломированный инструктор по фитнесу. Спасибо вам большое. Вот, вижу, Ника благодарит нас. Спасибо за эфир. Спасибо вам, что благодарите. Мне очень важны ваши такие реплики. Но мы еще не прощаемся. У нас 3 минуты. Вот, я хочу прокомментировать сообщение от Марины. Пришла на смс. У меня никак не получается скинуть хоть пару кило. Вес 115-116 держится. Ну и дальше там подробности здоровья. Марина, смотрите. Вот ответьте себе на такой вопрос. Первое. Мешают ли вам ваши килограммы? А если да, то каким образом? Потому что на самом деле одни и те же проблемы можно решать разными путями. И вот здесь я повторюсь, я бы никогда не зацикливался на теме веса. Если вам кажется, что вот этот ваш образ каким-то образом, простите за тавтологию, уязвляет вашу внешность, обратитесь к стилистам, обратитесь к косметологам. Сейчас есть возможность выглядеть красиво в любом весе и в любой форме, потому что на самом деле, я открою вам секрет, первая проблема, с которой сталкиваются люди сильно похудевшие, это как раз ухудшение их внешности, потому что они сталкиваются с обвисшей кожей, они сталкиваются с непропорциональными какими-то вещами, и здесь не надо думать, что если бы вдруг по мановению волшебной палочки вы бы там избавились от 10-15-20 килограммов, то вы бы очень сильно похорошели, если это мы говорим про внешность. Если мы говорим про ваш функционал вашего тела, то здесь опять-таки, слава богу, мы живем в ту эпоху, когда разницы между мужскими и женскими видами спорта больше нет. И здесь, например, если вы включите в свою жизнь силовые тренировки и просто укрепите мышечный каркас, то те же самые 115 килограммов вам удастся носить гораздо легче, и вы будете более функциональными. Если вдруг вы жили до этого в другом весе, сейчас располнели, и вас это вызывает дискомфорт, вы контуры своего тела вот элементарно не ощущаете, бьетесь какие-нибудь дверные косяки и прочее, начните ходить на танцы, улучшите свою координацию, вы будете порхать со своими килограммами, и я уверен, что вы не заметите, если вы пойдете по первому пути, второму или третьему, вес обязательно начнет меняться, потому что наш вес в первую очередь меняется в тот момент, когда заметно трансформируется тот образ жизни, которым мы занимаемся, который мы ведем. А особенно сейчас самое замечательное время, весна, чтобы этим заняться. Если то, что я говорю, кажется вам странным и страшным, пойти в тренажерный зал, найти какие-то тренировки по силовым видам спорта или пойти куда-то с нуля начать танцевать, попробуйте ходить, откройте для себя прелесть утренних прогулок или откройте для себя прелесть вечерних прогулок, но ходить вот прям заметно, ну, там, как бы от там, 20 минут там, до потом уже полутора часов. И опять-таки вы увидите, что вы совсем по-другому начнете себя ощущать, значит, совсем по-другому начнете взаимодействовать со своим телом, а потом уже к этому можно будет, знаете, как знаменитая сказка про кашу из топора, добавить уже вот каких-то щепотку того, щепотку сего, попробовать такой режим питания. Если вы начнете ходить на какие-то встречи, группы, то обязательно найдется кто-то, кто вам посоветует ту там диету и прочее, прочее, прочее. Ну, или вы зададите какой-нибудь более конкретный прикладной вопрос в моем эфире, а я попробую на него ответить самостоятельно или приглашу специально для вас какого-нибудь эксперта. Что ж, друзья, спасибо огромное, что были сегодня со мной. Напоминаю, это программа «Большая перемена». Илья Переседов. Услышимся через неделю. Всего вам доброго. Пока.